Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольцы. Вместе со мной в московской студии Радио Свобода снова молодой историк Анна Иванова. Меньше чем через месяц 65-летие победы союзников над гитлеровской Германией. В средствах массовой информации тема Второй мировой занимает все больше места и времени. Чем меньше остается ветеранов, тем больше заботливых слов о них и хлопот по увековечению памяти. Издаются и переиздаются военные мемуары, пишется заново и переписывается, переговаривается, переснимается в который раз известная и неизвестная история действительно великой и ужасной мировой битвы. Участников и современников ее все меньше. У них слабеет память, однако все больше раздается новых, уверенных и боевитых голосов. И свежие эскадроны новых пересказчиков и толкователей Второй мировой и Великой Отечественной не только заново аранжируют старые песни о главном, а что главнее для нас победы, но и по-своему интерпретируют события с 39 по 45 годы, слагая новый исторический миф об этой поре, ставшей, может быть, самым серьезным испытанием для человечества в 20 веке. Об этом испытании мы не раз уже говорили в нашей программе. И сейчас, открывая в ней новый юбилейный цикл, хотели бы сосредоточиться на другом. На испытании победой. На ее плодах, на радости и горечи, которые она принесла нашим предкам, советским победителям. Итак, «Испытание победы», первая передача, она посвящена связанному с войной возрождению церкви в Советском Союзе. Слово Анне Ивановой.
С самого начала существования советской власти в Советском Союзе осуществлялась активная пропаганда атеизма. Официально институт церкви отменен не был, но предполагалось, что со временем религия отомрет так же, как и все прочие пережитки капитализма. В печати верующие священнослужители были одним из главных объектов издевательств. Избавлению от такого порока общества, как религиозность, посвящались не только статьи и карикатуры, но даже частушки. Вот, например.
«Строим мы в монастыре с самым главным алтаре светлую да новую общую столовую».
Разумеется, пропагандой дело не ограничивалось. Закрывались и разрушались храмы, священнослужители отправляли в ссылки и лагеря. К концу 30-х годов на всей территории Советского Союза оставалось всего лишь около 350 действующих церквей. Это при том, что в начале 20 века их было около 50 тысяч. В 1925 году умер патриарх Тихон. Небольшую, но все-таки сохранявшуюся русскую православную церковь возглавил патриарший местоблюститель, митрополит Петр. Однако в том же 1925 году он был арестован. Главой церкви в ранге заместителя местоблюстителя стал митрополит Нижегородский Сергий Старгородский. В 1927 году Сергий, наконец, официально засвидетельствовал лояльность московского патриархата советской власти, издав послание заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и временно при нем патриаршего Священного Синода об отношении православной российской церкви к существующей гражданской власти. Это была декларация, с которой началось так называемое сергианство, то есть эпоха подконтрольной советской церкви. Тем самым те верующие, которые не ушли в катакомбы, признавали себя частью советской власти. Однако репрессии от этого не прекратились. Власть как раз совершенно не собиралась признавать Русскую Православную Церковь своей органичной частью. В середине 30-х годов в советской идеологии произошли изменения, которые американский социолог Николай Тимашев назвал «великим отступлением» – постепенное возвращение к традиционным ценностям. Был восстановлен в правах институт семьи, возвращена воинская иерархия, звание маршала, затем генерала, вместо интернационализма главенствующей стала идея Родины, а, соответственно, была реабилитирована и дореволюционная история. В рамках этой тенденции довольно логичным выглядит и некоторое послабление в отношении к церкви. Валерий Аркадьевич Алексеев, доктор философских наук, профессор МГУ, автор первых публикаций об отношениях Советского государства и Русской Православной Церкви, говорит, что этот процесс начался еще в 1939 году.
И не так давно я нашел вообще уникальный документ о том, что было постановление, вот это и есть базисная основа всей дальнейшей так новой волны, новой политики. Это было совершенно секретное постановление Политбюро от 11 ноября 1939 года. Там в папке там много было всяких других очень важных, так сказать, вот решений. Очень важных, да. В том числе был такой очень простенький вопрос. Он назывался «Вопросы религии». Он прежде всего отменял вообще всю ленинскую политику в отношении религии. Там всего 4 пункта. Но они задали совершенно новое измерение, так сказать, государственно-церковным отношениям. Там, значит, один из ленинских документов был отменен. Были специальные указания НКВД. К этому времени Берия как раз только что возглавил эту, так сказать, эту организацию, это ведомство. И ему, и Меркулову было, значит, поручено радикально совершенно изменить отношение, прекратить преследование верующих по религиозным мотивам, если они не связаны, так сказать, там с 58-й статьей и так далее. Более того, по этому постановлению было принято решение выпустить из заключения этих священников. Это в 1939 году. Самое главное, что именно в связи с этим было связано очень важнейшее решение об упразднении специального подразделения в НКВД. И именно по этому постановлению был уволен из органов из НКВД знаменитый Евгений Александрович такой Тучков. Он по линии ОГПУ НКВД возглавлял соответствующие подразделения. Скажем, после последней беседы с ним, значит, помер в больнице патриарх Тихон в 25-м году.
С началом войны и культивирование российской истории, и послабление в отношении РПЦ получили еще больший размах. Это соответствовало не только государственной идеологии, но и подъему патриотизма и религиозности, начавшемуся в обществе во время войны. Надо оговориться, что население Советского Союза никогда не становилось на 100% безбожным. Например, Троцкий в апреле 22 года в своей секретной депеше в Политбюро писал о необходимости срочного развертывания массовой антирелигиозной агитации, приводя печальный пример того, как глубоки в народе культовые предрассудки.
«Против моего окна церковь. Из 10 прохожих, считая всех, в том числе детей, по крайней мере 7, если не 8, крестятся, проходя мимо. А проходит много красноармейцев, много молодежи».
Михаил Витальевич Шкаровский, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, рассказывает о том, что в переписи 1937 года населению был, среди прочего, задан вопрос и о вере в Бога.
Хотя это был именно 1937 год, когда людей даже повествовали только за то, что по доносу, что у них дома Библия содержится. Люди отвечали своим почерком там в анкетах, то есть ясно, кто отвечал. Тем не менее, дала поразительные результаты, и больше половины, 56,7% населения страны ответили положительно. Причем не просто верят, они писали там православные, католик и так далее, указывали свое вероисповедание. Это оказалось совершенно неожиданно для советской власти. И уже потом ни больше ни в одной переписи в Советском Союзе не было вопроса о том, является ли человек верующий.
Важно напомнить, что в 1939 году Советский Союз присоединил к себе Западную Украину, Белоруссию и Прибалтику, где было очень много православных и действовали около 3000 церквей, быстро ликвидировать которые было довольно сложно. Сама церковь, в свою очередь, с самого начала войны стала активно выступать с патриотическими воззваниями. На местах стихийно открывались церкви. Вот что говорит об этом Михаил Иванович Одинцов, доктор исторических наук, опубликовавший множество документов по истории религиозных объединений в СССР.
Безусловно, ситуация изменилась. Те храмы, которые были закрыты не по закону, вот в административном порядке, пришли ключи, там взяли замок, повесили и все, да? И юридически никак не закрыли. Эти храмы возвращались людям. Там, где люди стихийно организовывали какие-то места моления, власть не препятствовала. Там, где раньше запрещали всем, кроме православных, появились и многие другие, и буддисты, и мусульмане, и иудеи, и протестантские церкви. Поэтому общая либерализация такая, она коснулась всей территории.
Государство не препятствовало открытию церквей. Мало того, некоторые историки говорят о том, что уже тогда церковь считалась институтом государственной важности. Вот, например, что говорит мне историк Валерий Алексеев.
Было постановление Политбюро и Государственного комитета обороны об эвакуации синода Русской Православной Церкви в глубокий тыл, в Ульяновск. Вы знаете, что правительство было эвакуировано в Куйбышев, а другие учреждения были эвакуированы в Ульяновск и в другие города. То есть это говорит о том, что государство на высшем уровне принимало решение об эвакуации синода Русской Церкви как особо ценного, так сказать, института для общества. Это было необычно и уникально.
Отчасти политика Сталина в отношении Русской Православной Церкви была вызвана и давлением союзников. В Англии и США иммигранты много говорили о церковных гонениях в СССР. Вот что рассказывает историк Михаил Витальевич Шкаровский.
Мы действительно влияли отношения союзников, в частности, личный представитель Рузвельта, президента, который был довольно набожным католиком, Гаиман, уже в декабре 1941 года, встречаясь с Сталином, говорил о том, что желательно было бы смягчить религиозную политику, чтобы вот Рузвельту было легче объяснить американской общественности союз с Советским Союзом против нацистской Германии. То есть отношения с союзниками влияли.
В ответ на эти выпады, в частности, в 1942 году в СССР по постановлению ЦК ВКПБ была выпущена книга «Правда о религии в СССР». От лица священнослужителей, книга издана Московским патриархатом, в книге отрицались всякие гонения на церковь и говорилось о плодотворном сотрудничестве между властью и церковью. В качестве еще одной причины послабления государственной политики в отношении церкви во время войны можно упомянуть и о снисходительном отношении к церкви немцев на оккупированных территориях. Вот что говорит историк Шкаровский.
Там около 10 тысяч церквей открылось, и 60 примерно монастырей, и старался это использовать в своих пропагандистских целях. Естественно, что нужно было что-то противопоставить нацистской пропаганде.
Власть активно использовала церковь для военных нужд. Так, 30 декабря 1942 года Сергий обратился с призывом начать сбор средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского. Вносились также пожертвования на авиационную эскадрилью имени Александра Невского. Тогда же митрополит Киевский и Галицкий Николай был включен в комиссию по расследованию преступлений немцев на оккупированных территориях, которая, среди прочего, объявила, что поляки в Катыни были расстреляны немцами.
Напомним, на волнах радио «Свобода» в программе «Разница во времени» вы слушаете первую из цикла передач «Испытание победой», посвященную связанному с войной возрождению в СССР церкви. Свой рассказ продолжает историк Анна Иванова.
Окончательное инкорпорирование церкви в советское государство произошло в 1943 году. 4 сентября Сталин на своей ближней даче в Кунцево провел совещание с Маленковым, Берией и полковником НКГБ Карповым, обсуждая вопросы положения Русской Православной Церкви. Решено было создать Совет по делам РПЦ, орган-посредник между правительством и патриархом, который возглавит Карпов. Затем к Сталину были приглашены церковные иерархи. В результате этой встречи был проведен архиерейский собор, который избрал митрополита Сергия патриархом. Было принято решение об открытии церковных учебных заведений. В 1944 году открылся Православный богословский институт, который в 1946 году был преобразован в Московскую духовную академию. В 1946 же году была открыта Ленинградская духовная академия. Также стал выходить журнал Московской патриархии. Было выделено помещение для резиденции патриарха в Москве в Чистом переулке и даже организованы свечные заводы. К интронизации патриарха некоторых иереев вернули из ссылки. Сообщения об избрании патриарха печатались в газете «Правда». Невольно возникает вопрос, что же должны были думать обычные советские граждане, привыкшие к атеистической пропаганде и вдруг увидевшие союз Русской Православной Церкви и Советов. С одной стороны, люди, как я уже говорила, были в большинстве своем верующими и были рады такому обороту событий. Например, в сообщении начальника управления НКГБ по Курской области приводится реакция граждан на сообщение о встрече Сталина с иерархами. В том числе начальник оперативного учета Треста совхозов, товарищ Приходько, говорил:
«Как приятно, что коммунисты стали признавать религию. А то прямо боялись ходить в церковь и преследовали за это. Теперь я спокойно иду и молюсь Богу. Когда сходишь в церковь, то успокоишь свою душу.
С другой стороны, гражданам виделось в этом чужое влияние. Историк Елена Зубкова в своей книге «О послевоенном обществе» приводит такую реакцию населения на послабление в отношении церкви.
Англия и Америка поворотят нас на старый лад. Ну, как же понимать этот вопрос, когда даже газеты стали печатать о попах?
В 1944 году патриарх Сергий умер, и в начале февраля 45-го новым патриархом был выбран Алексий. Едва вступив в должность местоблюстителя с мая 44-го года, митрополит Алексий заверяет Сталина в наилучших чувствах к нему.
«Прошу вас, глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, верить чувствам глубокой к вам любви и преданности, каким одушевлены все отныне мною руководимые церковные работники. Вам, гениальному полководцу наших воинских сил и горячо любимому отцу народов нашей страны, да дарует Господь крепость сил на многое-многое лето».
Права Русской Православной Церкви продолжали расширяться как во время войны, так и после. В августе 45-го религиозным обществам, включая монастыри, было предоставлено право юридического лица в части аренды, строительства и покупки в собственность для церковных нужд, домов, строений, транспорта и утвари. Снимались ограничения и на колокольный звон. Глава Совета по делам РПЦ Карпов докладывал, что в 44-м году управлением делами Совнаркома Союза было отпущено Совету по делам РПЦ при Совнаркоме 100 тысяч рублей для расходов в течение года на приобретение ценных подарков высшему духовенству, патриарху и митрополитам, в юбилейные дни, что было разрешено лично товарищем Молотовым. А в докладной записке начальника отдела пропаганды и агитации ЦК ВКПБ Шипилова Сталину говорилось следующее.
Проверкой также установлено, что председатель Совета, товарищ Карпов, ежегодно преподносил подарки высшему духовенству Русской Православной Церкви за счет государственных средств. Такие подарки были произведены в 1944 году, а затем это из года в год повторялось товарищем Карповым. В 1947 году патриарху Алексию было преподнесено в день его рождения и именин. Парчи 15 метров, серебряный кубок и малахитовая коробка на общую сумму 14 552 рубля, митрополиту Николаю парчи 10 метров и картина на общую сумму 6 585 рублей, протопресвитеру Колчинскому парчи 12 метров стоимостью 890 рублей. В 1948 году на подарки указанным лицам израсходовано 11 574 рубля.
16 августа 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР патриарх Московский и всея Руси Алексий был награжден орденом Трудового Красного Знамени за выдающуюся патриотическую деятельность в годы войны. В 1952 году он еще раз удостоился этой награды в связи с 70-летием. Церковные иерархи вместе с властью транслировали и на Запад идею о том, что зависимость РПЦ от государства придумана врагами.
Митрополит Николай в 1949 году. Некоторые католические газеты, вне всякого сомнения инспирируемые сверху, продолжают утверждать, что церковь в СССР не свободна, порабощена, подчинена советской власти и ею управляется. Дивишься, чего больше в этих утверждениях – лицемерия или недальновидности расчета на темноту человеческих масс? Кто из беспристрастных и честных людей за границей не знает, что РПЦ под сенью Великой Сталинской Конституции, гарантирующей свободу совести и вероисповедания, абсолютно свободна в своей внутренней жизни?
Историк Михаил Витальевич Коровский говорит еще об одной важной причине, по которой государство в это время пошло навстречу церкви.
Главная причина – это, собственно, та роль, прежде всего, международной наступательной стратегии Советского Союза, которую Сталин стал уделять с 43-го года русской церкви, когда после Сталинграда перелом войны стал уже ясен. Недавно встретился только в сентябре 43-го года с руководством русской церкви, именно тогда пошел на такие значительные уступки. В этой наступательной стратегии расширения влияния Советского Союза по возможности на большую часть Европы и других стран мира русской церкви уделялась довольно большая роль, потому что Сталин предполагал, что с ее помощью можно легче преодолеть идеологический барьер, например, со странами Восточной Европы, где было довольно сильное влияние церкви. В то же время позиции Компартии были не слишком сильны. Таким образом, используя церковь, потом даже стали созревать планы создания мирового религиозного центра в Москве под руководством московского патриарха, в частности, передать титул Вселенского патриарха Константинопольского московскому, создать всемирное антипапское движение, антиватиканское, который тоже должен был возглавить московский патриарх, который уже должно было уже объединять не только православных, но и тех католиков, автокефалистов, которые удастся отколоть от папы, и протестантов и тому подобное. Кроме этого, церковь должна была православная сыграть большую роль в проникновении на Ближний Восток. Сталина, как вы знаете, были планы в отношении Палестины тоже создать там форпост социализма государства Израиль, как тогда говорилось. И в районе пролива Боспора Дарданеллы, у него, как вы, может быть, тоже знаете, были территориальные претензии сразу после окончания войны к Турции, передача Турецкой Армении на размещение советских военных баз в районе Константинополя, Стамбула, и таким образом возможная дальнейшая аннексия Константинополя, где тоже, как центр православия, очень важная роль могла бы сыграть Московская патриархия.
Интересно, что церковь включилась в советскую жизнь и на местах. Елена Зубкова в своей книге цитирует информационное письмо оргинструкторского отдела ЦК 1946 года, в котором рассказывается, что правление колхоза «Пролетарий» Ставропольского края обратилось с просьбой к местному священнику повлиять в своей проповеди на колхозников, чтобы они лучше работали. А в одном из сельских советов Курской области плохо шло распространение госзайма. Решили пригласить священника, который за короткий срок организовал распространение займа, выполнив задание по сельсовету на 100%. Когда умер Сталин, в тексте панихиды традиционная формула «Вечная память рабу Божию» была заменена, как умоляющее достоинство, на «Вечная память новопреставленному генералиссимусу Иосифу». После смерти Сталина до 1957 года между церковью и государством сохранялись сравнительно ровные взаимоотношения. Впрочем, новые церкви перестали открывать еще в 1948-м. А затем начались и новые закрытия храмов. Хрущев, объявивший установку на возвращение ленинских норм и борьбу со сталинскими извращениями, с новой силой начал атеистическую кампанию. Церкви стали массово закрываться, а газеты снова стали печатать богоборческие карикатуры. Но все-таки сталинская реабилитация церкви сделала этот институт неотъемлемой частью советской власти и укрепила основания для последующего существования церкви и верующих в СССР.
О возрождении Русской Православной Церкви в ходе войны и трансформации церковной жизни после победы рассказывала Анна Иванова. Вместе с ней над передачей работали продюсеры Олег Львов и Александр Орлов-Сокольский, а также редактор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торс.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Число жертв беспорядков в Бишкеке 6-7 апреля увеличилось до 79. В больницах республики скончались 3 человека. В пятницу стало известно, что новые власти Киргизии готовят документ, который заменит Конституцию и позволит лишить президента Курманбека Бакиева неприкосновенности. В интервью журналу «Русский Ньюсвик» Бакиев заявил, что готов обсуждать вопросы своей отставки. В Ижевске сегодня пройдет акция протеста с требованием отставки руководства Удмуртии. Ожидается, что в акции примут участие до 2000 человек. Сообщается, что протестующие намерены пройти маршем по центральной улице города. Президент России Дмитрий Медведев выступил за заключение с Соединенными Штатами двустороннего договора по вопросам усыновления детей. В интервью американской телекомпании ABC Медведев заявил, что если такой договор не будет заключен, Россия может заморозить процесс усыновления российских детей гражданами США. Поводом для этих высказываний стал случай с усыновлением 8-летнего Артема Савельева. Украина поставила перед Россией вопрос о повышении арендной платы за пребывание российского Черноморского флота на базе в Севастополе. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Сенат в ближайшее время ратифицировать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в четверг в Праге президентами Соединенных Штатов и России. Число погибших в бразильском городе Рио-де-Жанейро в результате оползней, вызванных проливными дождями, превысило 250. Президент Польши Лех Качинский с частным визитом посетит сегодня мемориальный комплекс в Катыни, где похоронены тысячи поляков, расстрелянных НКВД в 1940 году.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Бывают юбилеи, которые сложно привязать к определенному числу, потому что события не одномоментные. Вот о такого рода юбилее мы и поговорим сегодня. В 1960-м началось, а в 70-м завершилось строительство высотной Асуанской плотины, вершины советско-египетской дружбы.
Гиды в Египте с удовольствием показывают плотину русским туристам. Тем туристам, которые не добираются до Асуана, рассказывают о количестве киловатт-часов, избытке дешевого электричества в Египте и прочее.
Понятно, что об оборотной стороне, об издержках этого масштабного проекта в туристических автобусах гиды не рассуждают. Между тем, очень интересно посмотреть на этот кульминационный акт хрущевской помощи развивающимся странам на фоне всего того, что мы знаем о советской истории, а также лично о Никите Сергеевиче Хрущеве и его стиле руководства.
Чтобы лучше понять, как выглядели советские люди, так сказать, не у себя дома, я решила в этом разговоре опираться не на официальные бумаги, хранящиеся в архивах, а на воспоминания. Вот, скажем, из наиболее живых и красочных воспоминания инженера Ивана Сметаны, записанные и опубликованные украинским журналистом Юрием Гаевым. Сметана рассказывал, что советских рабочих и специалистов было до 2000. Они жили в двух специально построенных для них поселках на обоих берегах Нила, в трех-четырехэтажных домах с кондиционерами. В поселках были школа, столовая, бассейн. Страдали все от непривычной жары. Египетских рабочих там же было тысяч около 30. Они жили скудно, ночевали в глинобитных хижинах, крытых пальмовыми листьями, а то и просто на мешках из-под цемента. Зарплата у советских была раз в 10 больше, чем у египтян. Хотя и для тех, по их меркам, это были очень неплохие деньги. Прежде чем прочесть выдержки из воспоминаний инженера, хочу напомнить, что хрущевское время – это новый виток борьбы с религией, когда снова стали взрывать церкви, снова стали активно печатать антирелигиозную литературу. На советском персонале строителей в Асуане, а они ведь, как и полагалось, командированным за границу, были проверены, проинструктированы по партийной идеологической линии. Вот этот антирелигиозный задор на них сказался в полной мере. Что-то подсказывает мне, что насмешки над верой – это был не лучший способ поведения в очень традиционной мусульманской стране, каким был Египет 60-х. Да и в любом месте, в любое время, вряд ли это вежливая манера поведения в чужой стране.
Отношение к работе у мусульман-арабов было своеобразное. 5 раз в день, бросив любое дело, они общались с Аллахом. Шофер самосвала мог остановить машину посредине пустыни, расстелить коврик, помолиться на нем и дальше поехать. У Мустафы, образованного инженера с бетонного завода, от молитв на лбу была шишка. В праздник Рамадан они соблюдали 40-дневный пост, когда с восхода и до заката солнца нельзя ни есть, ни курить. Жалко было смотреть, как и без того ослабленные люди изнуряли себя голодом. Это резко сказывалось на производительности труда. К серьезным работам, например, сварке ответственных швов, египетских рабочих не допускали. Вспоминается анекдотический случай. На стройке была своя футбольная команда из арабских рабочих. Однажды с дружеским матчем приехали футболисты из Чехословакии. Посмотреть игру собрались многие. Видя, что чехи выигрывают, несколько тысяч арабов, не сговариваясь, выбежали на поле и стали молиться за победу. Сразу после этого чешский вратарь выбил сильным ударом мяч и попал в ворота противника. У арабов был шок, над стадионом повисла гробовая тишина. Советские, напротив, давились от смеха. Смеяться над местными обычаями категорически воспрещалось. Правда, через 2-3 года совместной работы с русскими сами арабы уже не так рьяно исполняли требования своей веры. К технике безопасности египтяне относились очень пренебрежительно. Не сосчитать, сколько на стройке погибло арабских рабочих. Наиболее жуткий случай произошел во время бетонирования одного из котлованов, когда сотни кубов, лежащие сверху породы, обрушившись, заживо заживо похоронили несколько десятков арабов. Целую неделю разгребали завал, вынимали останки. «Что же ваш Аллах не помог вам?» — спрашивали русские арабов. «Наверное, плохо работаете, если он вас карает». Трагедия произвела на египтян впечатление. Работать после аварии они стали гораздо лучше.
А между тем, не только рядовые инженеры, но и сам Хрущев позволял себе такого рода эскапады. Например, в мае 64 года, во время известного длительного визита советского лидера в Египет, приуроченного к важному этапу строительства плотины, перекрытию Нила, все было очень торжественно. Хрущев с семьей, Гамаль Абдель Насер, флаги, разукрашенные арки, стаи белых голубей, концерт. В Египте к этой дате выпустили новые деньги с изображением гидроузла. На большом митинге на стадионе арабские вожди возносили хвалу Аллаху, а выступивший следом Хрущев подверг Аллаха разгромной критике и призвал арабов объединяться под красным знаменем труда. И если простым инженерам были свойственны насмешки над религией и такое покровительственно-высокомерное отношение к арабам, как они называли египтян, то Хрущев нечто подобное, кажется, воспроизводил на уровне отношений глав государств. Гость нашей студии, неоднократный же участник наших передач, египтолог Виктор Солкин. Виктор, у вас есть свой опыт общения с египтянами и путешествия по Египту. Что бы вы сказали о тогдашнем хрущевском стиле выстраивания отношений?
Ну, во многом, конечно, судя по сохранившимся данным, этот стиль был абсолютно непредсказуемым. Мне очень повезло, когда-то я работал с архивом удивительного человека Олега Витальевича Ковтуновича. Это был известный советский арабист, который, собственно, был личным переводчиком Никиты Сергеевича во время вот того самого известного визита Хрущева в Египет в 64-м году. Воспоминания очень сложные, к сожалению, полностью они так и не были записаны и изданы. Что-то я знаю из документов, что-то мне пересказывало его выдавали Людмила Акимовна. Речь шла о том, что те люди, которые готовили визит Хрущева, естественно, они готовили как бы культурную среду, они готовились к тому, чтобы попробовать погрузить Хрущева внутрь Египта. Были экскурсии, были посещения древних памятников, но вот непредсказуемость осталась, и непредсказуемость действительно с неким таким пренебрежением к древностям, к культуре страны, к религии страны, что, конечно, сейчас смотрится, ну, неподобающе, достаточно удивительно. В частности, когда Хрущеву показывали Луксорский храм, там был Насер, супруга Насера, и когда говорили о вот грандиозных колоннах этого древнего святилища 14 века до новой эры, то Хрущев, достаточно обильно сопровождая речь нецензурной лексикой, сказал: ну что нам эти колонны, вот посмотрите наш советский бетон, вот это оно. Ну и если мы посмотрим фотографии всей команде Хрущева и сопровождающим лицам, личный фотограф Насера готовил специальное портфолио эксклюзивное. Там любопытные кадры, вы знаете, всей советской делегации с интересом смотрит на древности, на эту удивительную страну, исключительно супругу Хрущева. У него такой детский восторг, когда он смотрит на Тутанхамона, на пирамиды. А на лице Хрущева усталость, ненужность. И, собственно, по воспоминаниям того же Олега Витальевича Ковтуновича, который старался наиболее адекватно переводить речи советского вождя, многие вещи приходилось комментировать, что-то убирать, то есть он брал на себя такую ответственность, потому что в полной версии антирелигиозные тексты Хрущева, они просто бы очень обидели тех людей, которые советских инженеров в Асуане восприняли с очень большой радостью и с уважением.
Инженер Сметана, уже упомянутый Ольгой, утверждал, что снятием Хрущева через несколько месяцев после египетской поездки обитатели советских поселков, гидростроителей были шокированы. Им было стыдно перед арабами. Тоже весьма специфическая реакция советского гражданина, не привыкшего считать смену руководства естественным явлением. Вообще, как мы помним, советская пропаганда отличалась повышенной озабоченностью тем, как нас воспринимают иностранцы и что они думают. Второй наш собеседник сегодня по телефону из Каира – доцент факультета археологии Каирского университета доктор Абу Аль-Хасан Бакри. Доктор Бакри, насколько я знаю, вы провели детство как раз неподалеку от Асуана и, наверное, можете нам рассказать, а как тогда египтяне воспринимали советских строителей? Какие воспоминания остались с египетской стороны?
Я осланец из Исландии, неподалеку от Исландской плотины. Конечно, русские инженеры или вообще все инженеры, которые работали на этом проекте, очень уважали у нас в деревнях, в Исландии, очень любили, потому что мы смотрели на них, знаете, как спасатели, потому что они строили нам грандиозный проект, и в результате этого проекта электричество у нас будет, потому что раньше не было в деревнях, поэтому мы были просто очень рады ими и их великолепной работой. И даже когда рассказывали наши, там, например, дедушки, бабушки, как они с ними работали, они великодушные были инженеры. Многие люди смотрели на них, как будто это, знаете, сверхъестественные там люди, понимаете, с неба, которые прилетели для того, чтобы помочь нам и строить нам такой грандиозный проект.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». 50 лет назад, в 1960-м, началось строительство Асуанской плотины в Египте, а через 10 лет, в 70-м, стройка завершилась. Долина Нила – узкая прибрежная полоса. Это ведь вся обитаемая земля Египта. Появление огромного водохранилища означало уход под воду в небытие из древленаселенных земель. Во-первых, это живые люди, нубийцы, которых пришлось переселять с их исконных мест. Доктор Бакри, вы можете что-то рассказать об этом переселении?
Эта часть особенно имеет мнение самих, скажем, асуанцев, всех египтян и мнение нубийцев. Понятно, что переселение где-то около 100 тысяч, наверное, человек или больше в своей земле, где они жили много веков. Это была на самом деле трагедия для самих этих людей, для нубийцев. И, вы знаете, это отражалось и до сих пор отражается в их поэзии, в их литературе, потому что у них, понятно, нубийская литература. И там всегда говорится о возвращении в золотую землю, потому что они называют свою землю «золотая земля» или «землю золота». Для них было, ну, понятно, как трагично, но понятно, что каждый любой грандиозный проект имеет свои там минусы, или должны быть жертвы, понимаете, у любого грандиозного такого проекта века 20-го. Но у нас, например, переселили эти люди к нам в Комомбо, дали им широкие земли, дали им все коммунальные условия лучше даже, чем в наших деревнях, потому что государство делало такую большую работу в это время. Ну, понятно, что переселение для них было просто грустное событие, а для нас это было, конечно, мы очень приветливо, то есть другие египтяне, не любители, я имею в виду, южные египтяне, а сами асуанцы, это для нас было радостно, потому что у новых переселенцев мы принимали очень тепло. Где-то 100 тысяч человек стали нашими соседами, понимаете, а для них просто это была трагедия, если честно говорить. Но мы все время были рады не только ждать плоды от этого проекта, но и общаться, например, с русскими инженерами, но, конечно, были рады даже принимать наших новых соседей, хотя для них это была трагедия.
Кроме того, заполнение водохранилища означало затопление земель, полных археологических памятников. Наш гость Виктор Солкин предоставил нам выдержки из документов ЮНЕСКО в своем переводе.
Из доклада ЮНЕСКО по международной кампании по спасению памятников Нубии, Париж, 15 февраля 1980 года. В 1959 году ситуация в Нижней Нубии стала особенно угрожающей. В результате работ по созданию высотной Асуанской плотины правительства Египта и Судана столкнулись с тем, что без значительной иностранной помощи они не смогли бы спасти те памятники и археологические зоны, которые оказались под угрозой затопления искусственным озером, образующимся за плотиной. Правительства Египта и Судана таким образом сочли необходимым подать срочное обращение в ЮНЕСКО. Исполнительный комитет организации на своей 54-й сессии в ноябре-декабре 1959 года поручил генеральному директору подготовить срочный призыв к правительствам, организациям, общественным и частным фондом ко всем людям доброй воли с просьбой предоставить технические и финансовые средства
чтобы спасти бесценное сокровище Нубии, оказавшееся под угрозой полного уничтожения. Призыв, прозвучавший 8 марта 1960 года, стал началом беспрецедентного начинания. Для того, чтобы выполнить задуманное, потребовалось 20 лет. За это время пришлось организовать археологическое изучение района протяженностью более 1000 километров, по 500 километров каждого берега, а также 22 крупных памятников, среди которых великие храмы Абу-Симбела и острова Филя, которые были перемещены на новые места.
Участвовали в проекте более 40 государств. Они предоставили как финансовую помощь, так и научную. В пустыне Египта и Судана работали 4 десятка археологических групп. Все иные археологические работы в Египте были прекращены, все силы брошены в Нубию. Знаменитый храм в Абу-Симбеле распилили на блоки и перенесли на более высокий участок. Затем тоже проделали с храмом на острове Филе. Остров уходил под воду, храм перенесли на соседний, незатопляемый.
Давайте вспомним, когда мы с вами, Оля, и с Виктором говорили в одной из прошлых передач о командировке в Египет крупного советского ученого Михаила Александровича Коростовцева, которому тогда, в 44-м, были даны еще и какие-то разведывательные задания. Мы цитировали доклад Коростовцева. Он тогда, похоже, всячески намекал властям: есть возможность для широкого научного советского присутствия в Египте. И это было бы так престижно для страны Советов. Но сталинское руководство такой подход не заинтересовал. Однако в 60-е годы, перед затоплением Нубии, советские археологи там работали. Насколько значительным было их присутствие, или, вернее, скажем так, было ли советское научное присутствие соразмерно роли СССР в строительстве плотины? Это вопрос к Виктору Солткину.
Знаете, вот эта ситуация абсолютно поразительная, на мой взгляд, потому что советские ученые присоединились к компании не сразу, и когда действительно очень серьезные силы требовали для спасения памятников первой величины, а я напомню, что 24 крупных храмовых комплекса были перенесены на другое место, либо позже, уже после завершения нубийской кампании ЮНЕСКО, были подарены другим правительствам. Часть египетских храмов стоит сегодня в Соединенных Штатах, в Италии, в Голландии, в Германии. И на этом фоне вот этих колоссальных работ советское присутствие, мне кажется, мизерным и достаточно странным. Поехал с этой советской миссией Борис Борисович Петровский, тогдашний крупнейший египтолог Эрмитажа, к счастью, жив участник этих событий Николай Яковлевич Мерперт, известный археолог, специалист по Месопотамии. Вот я специально это указываю, потому что в основном небольшая группа советских специалистов, она была, в общем-то, никак не связана с египтологией. И позже, когда вот в мои руки попали финансовые документы ЮНЕСКО из архива, которые показывают, как собирали деньги на спасение Абу-Симбела, я вот просто приведу сумму. Например, Нигерия пожертвовала на спасение храма 53 109 долларов. Или другой пример. Страна Тога пожертвовал на спасение Абу-Симбела 815 долларов. Вот в этом списке общей стоимостью 21 миллион долларов нет ни единого советского рубля. И на фоне того, как под воду потом ушли знаменитые крепости Бухен и Миргиса, как многие специалисты, ну, действительно обращались к своим правительствам для того, чтобы что-либо спасти, результаты советских ученых, они значимы. Книга Петровского «Вади Лялаки. Золотые рудники Нубии» издана. Это раскопки молочной фермы Хордаут и эпиграфика. То есть в Вади, которое вело к золотым рудникам Нубии, они копировали древнеегипетские тексты, безусловно, значимые. Но это не было то, что действительно требовалось делать в то время. Вот трудно сказать, чем это было объяснено. Возможно, неинтересом. Возможно, тем, что особые какие-то средства, в отличие от плотины, не были выделены. На плотину ушло все. И, во всяком случае, потом выдающийся Милица Эдвина Наматье, египтолог, который хранил тогда египетскую коллекцию Эрмитажа, издавая свою огромную книгу «Искусство древнего Египта», она была вынуждена пользоваться фотографиями древнеегипетских памятников, которые снимали советские инженеры. Не египтологи, а инженеры. И на фоне гигантского присутствия всех держав, которые объединились, здесь, конечно, советское присутствие было просто мизерным, если не сказать обидным. И, конечно, особенно печально, что вот это небольшое участие можно сравнить не просто с каким-то подвигом, который делали американцы, французы, немцы, а с именно направленностью исследователей из других стран на спасение памятников Нубии во время кампании. И, конечно, здесь особенно следует упомянуть госпожу Кристиану Дерош-Ноблекур, на кавалер Ордена Почетного Легиона, почетный хранитель египетских коллекций музеев Франции. Именно она вместе с министром культуры Египта Сарват Акашей обратилась к президенту ЮНЕСКО с требованием спасти памятник. И я напомню еще, вот я приготовил ее цитату для того, чтобы люди услышали именно ее слова, не жесткие, суровые, что сама кампания закончилась в 1980 году. Это 20 лет колоссального труда, в котором советская лепта была крохотной.
Из мемуаров египтолога Кристины Дерош-Наблекур. Тех, кто сооружал плотину, не интересовали ни культура, ни поразительные памятники древности, которым, как говорил Рамсес Великий, не было подобных со времен предков. Обратившись в ЮНЕСКО вместе с министром культуры Египта Сарват Акаши 8 марта 1960 года, я сделала все, что могла, чтобы помешать вандалам стереть с лица земли Нубию, храмами которой вправе гордиться все человечество. Каждому свое. Кто-то заботится о дешевой электроэнергии, которую можно будет дорого продавать. Я заботилась о другом. Когда исполнительный комитет ЮНЕСКО объявил о том, что невозможно спасти храм Амады, не было ни денег, ни специальной техники, храм нельзя было распилить на части, потому что он был сооружен из хрупкого известняка, а его стены покрыты тончайшими рельефами, по сей день сохранившими роспись, я бросилась в ноги генералу Деголю. Я сказала ему, что мы должны быть другими, что мы должны думать о грядущих поколениях и не должны допустить, чтобы советская лампочка уничтожала величайшие памятники культуры. И он услышал меня. Франция взяла Амаду под свою защиту. Храм целиком был перемещен на 4 километра от русла Нила, на место, расположенное выше прежнего на 60 метров. Да-да, целиком по рельсам, на колесах. Это был настоящий подвиг, и можно гордиться. Можно ли гордиться плотиной, уничтожившей дома сотен тысяч египтян и суданцев? Сомневаюсь. И еще, я не видела советских специалистов ни на работах по спасению Абу Симбела, ни в Калавше, ни в Дере, ни на острове Филе, там, где были нужны реальные усилия и действия, а не слова.
Да, довольно суровый отзыв о лампочке Ильича. Оля, мы с вами много говорили об особых закрытых письмах ТАСС. Вот это, оставившая след в западной прессе кампания по спасению памятников Нубии в ОЗП, как-то отразилась?
Ну, вы знаете, я просмотрела ОЗП за ноябрь 59-го, март 60-го года, то есть перед сессией ЮНЕСКО. Нет вообще никаких следов. Вероятно, советское правительство получало информацию о деятельности ЮНЕСКО по другим каналам. Ну, через своего представителя там или через МИД, быть может. Но в ТАССовские бюллетени эта тема не включена. Там вообще об Исландской плотине ничего нет за это время. И об отношениях с Египтом тоже ничего.
Ну, возможно, конечно, на то была некая формальная причина. Об этом не писали те издания, которые просматривали сотрудники ТАСС 4-го отдела. Это один вариант, например. Или же эта тема не входила в список их приоритетов.
Вот когда мы говорили о Коростовцеве, я задала Виктору Солкину вопрос, проявляло ли тогда, в середине 40-х, советское руководство интерес к проблемам египтологии. Ответ был очевидным и отрицательным. В общем, я подозреваю, что вы ответите сейчас, но все же в 60-е что-нибудь изменилось?
Но мы с вами можем еще раз упомянуть Кафтановича, потому что это человек, который помимо своих политических, дипломатических и востоковедных всех интересов, он еще собрал редкую для советского пространства коллекцию подлинных произведений древнеегипетского искусства. Разрешение на вывоз этой коллекции давал Насер. Мы можем с вами упомянуть то, что какое-то количество древнеегипетских памятников попало в музеи СССР, тоже с разрешения Насера, с позволения. Вот. Но что меня очень удивило, ведь в свое время я держал в руках выпуск «Курьера ЮНЕСКО» 61-го года, который выходил на английском и французском языках, который распространялся по всему миру. Официальный юбилейный номер журнала был посвящен кампании ЮНЕСКО, и в нем содержался призыв к частным пожертвователям. Вот он разбивался, конечно, о стену Советского Союза, и люди по всему миру, независимо от государства, собрали практически $1.5 миллиона на спасение того же Абу Симбела. Там нет ни единого советского рубля из частных рук. И, в принципе, позже, когда уже в 88-м году те же документы ЮНЕСКО стали активно выходить на русском языке, то слова египтян, представителей Высшего Совета по древностям Египта, относительно итогов строительства плотины и ее воздействия на вот этнокультуру, культурное пространство, оно было очень сдержанным. Я уже не говорю, в общем-то, о части экологической катастрофы, поскольку плотина позволила долине Нила засаливаться, она приостановила рыбную ловлю в Средиземноморском бассейне, и сейчас мы только начинаем, вот середины 90-х, пожинать плоды. Плоды достаточно страшные. И та экологическая катастрофа, которая породила плотину, она, в общем-то, еще предстоит Египту, и ее надо будет каким-то образом решать.
Мы с вами прекрасно понимаем, что в области заботы о памятниках старины и в самом СССР было положение так себе. Советское руководство было устремлено в будущее, коммунизм строили. Деруин ли было из старых развалин до артефактов мрачного рабовладельческого общества? Неудивительно, что тоже отношение транслировалось и вовне, и лампочки Ильича отдавали несомненное предпочтение. Рамки этой передачи не позволили нам, к сожалению, обсудить экологические проблемы, о которых Виктор упомянул. Проблемы, возникшие после сооружения Асуанской плотины. Так ведь и советские гигантские ГЭС, предмет особой гордости, строились безо всяких экологических прогнозов. Да и экономическое прогнозирование, как выясняется, было так себе. Странно было бы, если бы братская советская помощь развивающимся странам рассчитывалась лучше. Главным в ее планировании был, конечно же, политический аспект. В данном случае достижение лояльности режима Насера по отношению к СССР и завоевание советского преимущества в этом стратегически важном и весьма конфликтном регионе. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали доцент Каирского университета доктор Абу Аль-Хасан Бакви и египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта МААТ Москва Виктор Солтин, продюсеры Олег Львов, Андрей Амочкин и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Томс.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Христос воскресе. Эти удивительные слова возвращают нас к величайшему событию.
Движение против милицейского беспредела было создано 2 года назад.
Столько портретов Абдуллы Аджалана, лидера курдской рабочей партии, брюссельцы еще не видели.
Террорист-смертник произвел самоподрыв, в результате которого погибло 2 сотрудников милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.